У нас сегодня утром было хлебопреломление, и как бы мы не могли коснуться этой темы, и будет очень хорошо, если сейчас вечером мы немножко поговорим о братстве. Я думаю, что мы на эту тему уже давно не говорили, давно. Наверное, это не совсем хорошо, и хорошо, что сегодня есть повод немножко поговорить о братстве Христовом, о детях Божьих. 2021 год, вот этот год, в который мы вступили, это уникальный год для нашего братства, 60 лет исполняется, как Господь воздвиг большое движение на территории Советского Союза, бывшего Советского Союза. У нас здесь очень много пожилых людей, родителей, бабушек и дедушек, которые хорошо помнят это время. Я немножко помню, я даже помню, когда мы собирались в доме, так тихо, чтобы нас милиция не накрыла, то есть не пришла. Я помню, в маленьком коридорчике было очень много обуви. Я точно помню, когда я был маленьким мальчиком, и я долго искал свою обувь, потому что мы собирались в комнате с закрытой шторами, чтобы нас соседи не видели. Это оставило неизгладимые следы в моей жизни. Я родился в 79 году, но как бы 10 лет гонений как бы я застал даже, может быть, не совсем в сознательном возрасте. Что говорить о вас, дорогие, кто уже давно верующие? И то, что сейчас я буду говорить, это вам будет очень знакомо. Для нашей молодежи, возможно, будет немножко ново. Вот Господь воздвиг церковь к очищению и освящению. Скажу, дорогие, вот что еще, что для нашей молодежи, для наших подростков, для наших детей эта тема, наверное, не является очень важной темой. Да что там говорить о молодых? Наверное, для нас эта уже тема становится более-менее далекой. Ну, это было 60 лет тому назад. Но мы сейчас живем в 21 веке. Тем более Новый год наступил. Вот, друзья, я думаю, что нам нельзя забывать историю братства. И причины образования необходимо знать. Почему мы с вами находимся в этом братстве? Вот евреи, они, ну, мы понимаем, кто такие евреи. Вот одна из уникальностей еврейского народа, они из уст в уста на протяжении тысячи лет передавали историю своего народа. Как Бог вывел отцов их из Египта, как Он перевел их через Черное море, как они шли по пустыне. 77-й псалом – это учение Асафа, оно именно к этому и призывает. «Внимай, народ мой! Что отцы наши рассказали нам, братья-отцы? Наши дети знают то, о чем я сейчас буду говорить? Отцы наши рассказали нам». И дальше. «Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил, чтобы знал грядущий род». Братья и сестры, кто такой грядущий род? Вот он. Вот он, грядущий род. Дети, которые родятся, чтобы они в свое время своим детям рассказали. Вы представляете, братья и сестры, наша задача не только своим детям рассказать о том, как Бог чудно вел народ свой, но чтобы наши дети своим детям рассказали об этом. Возвещали детям их, чтобы знал грядущий род. Возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих. Итак, братья и сестры, рассказываем ли мы нашим детям, а знает ли об этом наша молодежь, ваши внуки? К сожалению, мало. Нужно ли знать? Обязательно. Вот здесь отмечены причины, для чего это нужно делать. Во-первых, потому что наши отцы возлагали надежду свою на Бога, и чтобы наши дети возлагали, и мы тоже, надежду на Бога. А пожилым людям, почему нужно рассказывать детям и внукам, чтобы им не забыть дел Божьих? То есть, как бы в этом тексте я вижу наставление для будущего поколения и для прошлого. Представьте себе, сидит бабушка, лет 70, у нее очки, человек пожилой. Она вспоминает те истории. Когда она рассказывает своим внукам, она одновременно вспоминает те прошлые события. Что происходит с людьми, которые не знают историю? Люди, не знающие историю, совершают серьезные ошибки и потом расплачиваются за них. Я приведу один пример. Мальчики, девочки, вы помните жизнь Иосифа? Дядя Саша Пинчук недавно об этом рассказывал. Недавно про жизнь Иосифа. Как вы думаете, про Иосифа все знали в Египте? Ну, конечно, весь хлеб в Египте был у него. У него был ключ от всего хлеба в Египте. Он несколько лет подряд кормил Египет хлебом. И все в Египте только и говорили: «Цафнав Панеах, Иосиф». Вы знаете, прошло какое-то время, этот фараон, который жил при Иосифе, он умер. И в Египте восстает новый царь, новый фараон. И скажите, он про Иосифа знал? No. Нет. Представляете, в Египте был фараон, который знал Иосифа. Потом приходит новый фараон, и он Иосиф. Как это Иосифа не знать? Этот Иосиф спас весь Египет от хлеба. Он спас от голода. Он спас от голода дедушек и бабушек этого фараона. И вы знаете, этот фараон, я думаю, что это был глупый человек, потому что он даже Иосифа не знал. И вы знаете, он делал нехорошие вещи. Например, он решил перехитрить евреев и новорожденных мальчиков, чтобы кидали в реку. Это же глупое решение было. Если бы он знал Иосифа, он бы такого не делал. Он бы понял, что перехитрить евреев просто нельзя, потому что за этим стоит Бог. Как вы видите, дорогие, человек, который не знал Иосифа, не знал историю, он делал серьезные ошибки. Человек, который не знает историю, он подобен растению под названием перекати-поле. Мальчики, вы видели растение перекати-поле? Когда сильный ветер, это перекати-поле через фривей вот так вот может перелетать. И это большое растение, но у которого очень маленькие корни. И как только подул ветер, без корней, это перекати-поле срывается с места. Братья и сестры, нам нужно все-таки иногда вспоминать историю, историю нашего братства. А в этом году, как я уже сказал, 60 лет, и мы уже с братьями говорили немножко, на церковном совете мы предложим дату, а потом нашей церкви, чтобы в этом году, может быть, в районе мая месяца, нам подготовить хорошее общение, 60 лет нашему братству. Утром, чтобы пел общий хор с программой, вечером поучаствует молодежь, у меня уже пару мыслей, идей, как это провести. Мы будем вспоминать наставников наших. Кстати, когда люди делают поминки, они делают это минутой молчания, когда человек умирает, да, молчит. Братья и сестры, наши поминания наставников будут не с минутой молчания, а с часами разговоров. И мы будем говорить о том, как наши братья жили, как они умирали за веру в Бога. За евангельскую веру они сражались. 4 года тому назад у нас был молодежный лагерь на историческую тему. Мы приглашали Вениамина Михайловича Хорева. Это сильнейший историк в нашем братстве. И я думаю, что, возможно, и в этом году мы его пригласим. И я помню, как молодежь рассказывала, наша американская молодежь, Зареба Шапку. Я вообще удивляюсь, я помню. Там такие фамилии, имена, вот наши... А ведь рассказывали, а ведь-то учили. Братья и сестры, я помню молитвы нашей молодежи о том, чтобы нам стоять за веру евангельскую, как стояли наши отцы. Молодежь, если бы не ваши отцы, или Бог не работал, вас бы здесь не было. И Алена бы сегодня не покаялась, и не было бы вчера бы. Братья и сестры, это история. Мы входим в труд наших отцов. Они призывали церковь к очищению и освящению. И мы сегодня тоже это делаем. Вот, 1 Петра 2,17, посмотрите на текст, «Братство любите». Как вы к этой фразе относитесь? Как бы так вот, да? Такой текст, «Братство». Знаете, некоторые люди сильно переживают по поводу этой фразы. Знаете, их прямо... Вот в этом тексте еще есть хорошо написано: «Бога бойтесь, царя чтите». Почему в Библии не написано «Братство бойтесь, а Бога любите»? Не надо братства бояться, Бога бояться, а братство нужно любить. Братство нужно любить. А Бога боятся. Ну, наверное, так. Кто Бога боится, тот братство любит. Дорогие, а что такое братство? Но если в более обширном смысле, то это вся Церковь Христова по всему лицу земли. Сегодня брат утром сказал: я не приемлю националистическую церковь, где люди только за один язык или за только, да? То есть Церковь Христова, она из всех народов. Из всех народов. Так вот, братство, братья и сестры, в первую очередь, это Церковь Христова по всему лицу земли. Мы сегодня будем рассказывать о Мексике. Мы там увидели наше братство тоже. То Христово братство, которое будет там на небе, из всякого колена, племен и языков и наречий, это будет Церковь Христова. Их объединяет одно – это Христос. В более узком понимании, братство – это союз географический, исторический. Так вот, братство, о котором мы сейчас будем говорить, это наше международное братство, кстати, не русское братство, а международное братство Совета Церквей. А еще, братья и сестры, поуже, Братство – это мы с вами. Братство начинается не в Москве и в Санкт-Петербурге. Братство начинается вот здесь. Вот от меня вот, братья, вот это мое братство. Вот это мое братство. Вы знаете, у нас бывает такое искушение думать о братстве где-то за тысячу километров. Давайте здесь любить людей, сидящих на одной с нами скамейке. Наше братство начинается отсюда, от людей, которые рядом поют, которые стоят на колени, которые читают Библию, которые каются и принимают святое водное крещение. Братья и сестры, вот мое братство, вот оно. Вот, это наше братство. Мои ближние, которые подвязаются в одном духе. В нашем международном братстве более 70 тысяч членов церкви из разных стран, и мы тоже. Незадолго до того, как я переехал в США, в нашей церкви здесь, на Сторе, было служение по очищению и освящению. Я очень рад, что я нахожусь именно в той церкви, которая стояла в передовой в этом плане, в иммиграции. Это наши служители, братья, и к нам приезжали братья сюда, здесь проповедовали. Эти проповеди разошлись по всему нашему братству, и мы слушали, и мы назидались. Вот, и для меня это честь, братья и сестры, для меня находиться в братстве – это не участь, а честь. Знаете, участь – это одно, а честь – это другое. И дал бы нам Бог подвязаться за эту веру евангельскую. Вот у нас тоже американское объединение, у нас разные отделы. Вот видите объявление, с 11 по 16 января, через неделю, у нас будут библейские курсы. Братья, все братья. Надо будет посещать. У нас будет план такой с 6 до 9 вечера каждый день. От 6 до 9 вечера. Вы имеете право пропустить все другие служения, спевки, разборы, даже общие собрания, если вы пожелаете побыть на этих курсах. Кстати, брат Джим Кларк будет там участвовать, у него там тоже уроки будут. Это братство, где мы изучаем вместе Библию, где мы вместе молимся. А в этом году будет съезд, в 2021 году. Каждые 4 года в нашем братстве проходит съезд, где собираются представители всех церквей международного братства. Это особое служение, я всегда на эти общения езжу с очень большой радостью. Там есть и делегаты, и гости, все по мандатам. Вот. Там будут размышления, там определенные вопросы. Там подтачивается наше мышление, каким путем мы будем идти дальше. Хор пропел песню. Вот, мы не знаем, что принесет завтрашний день нам, друзья, но нам нужно стоять за веру евангельскую. Что еще хочу, друзья, сказать, что мы никогда не проповедуем братство. Кстати, один миф, который есть в отношении нашего братства, что нас проповедуют, нет, у нас такого нет и не будет. Мы проповедуем Христа распятого, воскресшего и вновь грядущий. И этот распятый и воскресший Христос, Он создал церковь свою, которые врата ада не одолеют ее. Вот об этой церкви, которая является братством Христовым, мы и говорим, это дети Его. И вот у нас сегодня молитва о служении братства. Зачем нам нужно молиться за братство и за служителей? Потому что на них возложена ответственность. Геннадий Константинович Крючков когда-то сказал такие слова: «Вступив в нелегкую эпоху 21 века, мы не имеем права на историческую ошибку». Дорогие, какую ошибку? Внедрение греховного взгляда на место церкви в мире и на место, на влияние мира в церковь. То есть мы не должны повторять ошибок, то, что были вот в евангельских братствах вот раньше. Служителям братства, которые несут ответственность за духовное состояние членов церкви, важно видеть в этом первостепенную задачу. Братья и сестры, да, в нашем братстве есть руководящие братья, нам нужно молиться во всех служителях. Мне доводилось некоторое время, чуть раньше, когда не был семейным, или когда было поменьше детей, было чуть больше времени, я наблюдал, это очень тяжелый труд, когда постоянно занятость, беседа с людьми, созидание церквей, проблемы в церквях, вопросы. Этим служением занимался апостол Павел. Вот у нас об этом сегодня и будет молитва, молитва о братстве. Израильский народ – это как братство. Я хочу прочитать один текст из 17 главы книги «Исход». Вот давайте мы представим эту ситуацию, как ситуация вот как бы церкви Христовой, у которой есть руководители. Исход 17:8. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами. Моисей же сказал Иисусу: „Выбери нам мужа и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей“». Итак, что произошло? Народ Божий только недавно перешел через Черное море, они идут в землю обетованную, И вдруг, совершенно неожиданно, амаликитяне нападают на евреев. Кстати, стратегия или тактика амаликитян, они никогда не нападают спереди, они только сзади нападают. Потому что там отставшие члены церкви, там отставшие люди духовно слабые. Давай мы начнем оттуда, а потом дойдем вот. Вот и амаликитяне напали на Израиль. Я думаю, что это было совершенно неожиданно. Что делать? Представляете, Моисей, он руководит армией людей примерно в 3 миллиона человека. Когда израильский народ располагался шатрами, то он занимал территорию размером со штата Род-Айленд на востоке США. Это было огромное количество людей. Что делать Моисею? Моисей как руководитель, скажем, как человек ответственный за этот народ, он принимает ответственное решение. Он говорит Иисусу Навину, своему сотруднику. Иисус Навин, кстати, это первый раз в Библии, когда мы встречаем имя Иисуса Навина, что означает спасение. И первая война, которую вел Иисус Навин, они одержали победу. Иисус Навин, иди и сражайся, а я пойду на вершину холма и возьму с собой жезл. И Моисей пошел. И когда он стоял на вершине холма, он поднимал руки свои. В Библии написано, когда Моисей поднимал руки, выигрывал битву израильтяне. Когда Моисей опускал руки, одолевали амаликитяне. Как вы видите, дорогие, от позиции Моисея, от его устойчивости зависел исход войны. Я-то не думаю, что солдаты Моисея знали о том, что их успех или поражение зависит от Моисея. Моисей, похоже, им этого не сказал. Они шли в бой по приказу Иисуса Навина. Но победа была там, на вершине холма. Братья и сестры, это уникальная операция, это была уникальная война. Никогда больше в истории человечества такого не было физически, чтобы война была выиграна поднятыми руками Моисея. Итак, у Моисея есть сотрудники. Братья и сестры, братство состоит из сотрудников. Нет, Моисей одновременно не воевал с мечом и одновременно поднимал руки. Нет, у него были сотрудники. Это и есть то братство. Это братья-служители, которые вместе делают одно дело. Посмотрите, Моисей поднимает руки, Иисус Навин воюет с израильтянами, но руки-то Моисея уставали. Но тут были два других сотрудника. Это Аарон и Ор. Они поддерживали руки Моисея. Братья и сестры, наши молитвы, они поддерживают служителей Господних. Кстати, Иосиф Флавий говорит, что Ор был мужем Мариами, сестры Моисея. Ну, это так, сведению. Итак, братья и сестры, почему нам необходимо молиться за братство и за служителей? Первое, потому что от рук Моисея зависела безопасность и спасение всего народа израильского. Геннадий Константинович Крючков об этом не раз говорил, о том, что нужно молиться за служителей. Когда они находились вот, в конспирации, они продолжали молиться. Я помню, однажды с женой находились в свадебном путешествии, и в копилочку свадебного путешествия, которое продолжалось 5 месяцев, мы решили посетить одного брата, очень мной уважаемого, которого я никогда в лицо не видел, Дмитрий Васильевич Миняков. Он отсидел более 20 лет в тюрьме. Ему на то время было 86 лет, жил он в Прибалтике. Я помню, когда мы с ним встретились, и когда я его жену спрашиваю, что делает ваш муж, находясь дома в престарелом возрасте? Она говорит, он только молится. Вот и у него главное служение. Было время, он проповедовал, он ездил по стране, он сидел в тюрьме, сейчас уже гонений нет. Он молится за служителей. Дорогие друзья, я был очень рад, когда он предложил и за меня молиться. И впрочем, я думаю, это хорошо, когда пожилые люди молятся за более молодых. Вот, потому что у них больше времени на это есть. Итак, дорогие друзья, вот наши братья тоже, от них зависело. И как они отставили веру евангельскую. Я был на похоронах Геннадия Константиновича Крючкова. Я помню очень сильно проповедь одного брата на текст из Библии. Стреляли в него стрельцы из лука, но одолеть не могли. Вот, были попытки, вот, и Геннадия Константиновича Крючкова устранить, но Господь... Кстати, это по теме брата Вани Дзюба, о том, что Саул не рассмотрел водительство Божие в жизни Давида. Были старшие пресвитеры, которые так и не уразумели, что за этими людьми стоит Бог. И сколько они пытались уничтожить церковь, у них это не получалось. Они предпринимали всяческие меры. 46 лет Геннадий Константинович был бессменным руководителем нашего братства, и Господь его хранил. Умер Моисей, умер Геннадий Константинович Крючков. Когда умер Моисей, был представлен народу Божьему Иисус Навин. Ему было дано пожелание: будь тверд и мужествен, и мы будем слушаться тебя. Братья и сестры, история израильского народа – это история церкви. Это были прообразы для нас. Нам нужно быть похожими на тех братьев, которые стояли впереди. Вторая причина, почему нужно молиться. Руки Моисея зависели от поддержки рук Аарона и Ора, поддерживавших его. Это я уже сказал. И третье. Руки Моисея были подняты по причине нападения врага. Братья и сестры, родители, а разве враг не напал на церковь нашу, на Асторию, на наших детей? Я говорю в узком. Конечно, напал. Амаликитяне, они всегда в засаде. Они постоянно хотят поставить подножку. Я очень рад, что у нас люди каются, принимают святое водное крещение, и Новый год, он будет на самом деле новым. Он уже для нас новый. Моисей поднялся на вершину холма, простите, не для того, чтобы селфи сделать. Знаете, там, посмотреть красивую природу. Он поднялся для того, чтобы была выиграна война. Шла война, и не изложен был Амалик острием меча. Дорогие друзья, какая была война в СССР в 50-60-е годы? Молодежь, знаете ли вы об этом? На протяжении многих лет у власти стоял атеизм, у кормушки власти стоял атеизм. И этот атеизм, он распространялся на множество стран. Молодежь, знаете ли вы о том, что во времена Советского Союза коммунизм охватил большую часть цивилизованного мира? И не только. Атеистическая власть поставила одну цель – уничтожить верующих. Молодежь, знаете ли вы о том, что политики сказали о том, что мы уничтожим всех верующих и покажем последнего верующего по телевизору? Дорогие друзья, это была их цель. И вы знаете, власть эта вначале пыталась внешними путями уничтожить церковь. Это 30-е, 40-е годы, 37-й год, НКВД. Сколько неверующих уничтожили, и они поняли, что они ничего не могут сделать. Тогда они предприняли другой путь, более такой искусный. Они объединили два братства, евангельских христиан и баптистов, и сделали одно братство, я сокращаю, создали ВСХБ. Пожилые люди, вы знаете, о чем я говорю? Поставили председателем Житкова, заместителем Карева и Бычкова. И вот под диктовку властей они даже открыли заочные библейские курсы и говорили: вот у нас церковь. Но этой церковью руководили КГБ. Вы представляете, церковь, которой руководят абсолютно неверующие люди. Например, в 1950 году Совет по делам религиозных культов поддержал инициативу ВСХБ. Смотрите, даже от ВСХБ была такая инициатива. Они взяли, напечатали или написали 3000 писем и разослали эти письма к старшим пресвитерам регистрированных церквей. И там был такой призыв: хватит вам гнаться за количеством членов церкви. Церковь должна сокращаться. Например, там было написано так: старшему пресвитеру такой-то области, дорогой брат, фамилия, имя, высылаем вам, молодежь, представьте, высылаем вам корочку удостоверения на 1950 год, что вы были пресвитером. Кто поручал им пресвитерство? Люди неверующие. А, и вы знаете, есть люди, которые в этом не усмотрели подвох. Вот, например, такие советы в этом письме. Я читаю. Помните, пресвитеры, что ваша задача – постоянно наблюдение за церковью, но только не в душепопечении, чтобы церковь не развивалась. Второе. Если у вас проповеди, должны проповедовать только местные братья. Только гостям ни в коем случае. Нельзя петь соло. Молодежь, вы бы не пели соло. Нельзя рассказывать стихотворения, кроме общего пения и хорового пения. А позже даже хоровое пение по местам стали запрещать. И, кстати, они призывали, чтобы молодые люди, студенты, не участвовали. Молодежь, тогда не было молодежи. Они не разрешали молодежные хоры. Пускай дедушки и бабушки поют. А эти люди пускай идут в светлое будущее, коммунистическое. Вы знаете, друзья, о чем сожалею? О том, что сегодня и без КГБ уничтожаются хоры в церквях. Сегодня есть такое явление, что хор не должна быть группа прославления. И без КГБ все это можно сделать. И люди делают. Почему? Потому что это разваливает церковь изнутри. А без хорового левитского служения церковь – это уже не церковь. Молодежь, у нас будет хор и дальше. И наши дети должны петь в хоре. Потому что я уже вижу, что эта идея, она имеет продолжение сегодня. Когда вы делаете жатву, вам не нужно делать стол. И не приглашайте гостей. Крещение нужно делать минимально, как можно меньше крестить людей. Потому что молодые люди, они неустойчивые, они потом могут уйти в мир. Вот такая вот, знаете, вот. И, ну, если человеку 30 лет, а Христос во сколько лет принял крещение? 30 лет, они даже Евангелие сюда. Вот если человеку 30 лет, ладно, ну 18 лет. Братья и сестры, в нашем объединении американском 150 человек приняло крещение в прошлом году. И подавляющее большинство из них это меньше 20 лет. Вот он путь. А когда они будут служить Богу? Когда им будет 30 лет? Пятидесятников не отталкивать в этом письме. Проповеди не говорить против учения пятидесятников. Я сокращаю. Финансы высылать нам не позднее 15 числа. Представляете, вот материальный сбор в церкви. Представляете, вот на собрание. И наши братья отнесли неверующим людям то, что мы собрали в церкви. И знаете, в конце что было написано? Старшему пресвитеру лично не для всех. То есть он знал, о чем идет речь, церковь не должна знать, но он будет вести работу так, чтобы церковь не развивалась. Они так и делали. Братья и сестры, и вот нашлись люди, которые поняли, что в этой церкви Бога нет. Церковь – это не библейская церковь. Они встали на путь очищения священия. Сначала это были маленькие группки, а сегодня это большое наше братство. И, дорогие, я еще раз повторю, мы не проповедуем братство, мы проповедуем Христа распятого, который создал церковь свою, и врата ада не одолеют ее. Борьба – это основной двигатель духовного роста. Помни путь, когда кажется крест непосильным. Сегодня молодежь спела. Давайте, братья и сестры, чтобы нам всматриваться, куда мы идем, каким путем мы дальше будем идти. Я еще раз повторю, что у нас будет еще такое общение в этом году. Я надеюсь, что мы коснемся более серьезных вопросов. Как будут жить наши дети в этой стране? Как мы будем поклоняться Богу? Будем ли размывать границы служения Богу? Или мы будем стоять вместе единодушно за веру евангельскую? Да благословит Господь каждого из нас, чтобы нам идти узким путем в жизнь вечную.